фэнтези, то есть каким-то сдвигом реальных событий, где выясняется, что, помните, было такое выражение «Москва, Третий Рим».
Да.
Вот он предлагает другую мифену «Москва, Новая Троя», и переносит сюда, в нашу московскую реальность, исходя из того, что время проницаемо в обеих направлениях, переносит сюда античных героев. Агамемнон, Парис, Елена. И все это действует. Все это очень интересно, очень увлекательно читать. Мне это так понравилось, что я связался с автором. И роман поступил в рукописи. И мы его опубликуем в 8-м номере журнала «Знамя». И я надеюсь, что читатели разделят со мной восхищение этим текстом и потенциалом молодого писателя. И третью, наконец, премию номинации «Большая проза» получил Александр Любинский из Израиля. Роман «Виноградники ночи». Это такая семейная сага, многофигурная, с разнообразными переплетениями судеб, с тщательно прослеженной психологией. Но, признаюсь вам по совести, я не столько следил за взаимоотношениями персонажей, сколько любовался пейзажами Иерусалима. Великий город, главный герой романа Александра Любинского. Я был в Иерусалиме только один раз, и когда читал вот эту книгу, я думал о том, что когда я соберусь в следующий раз поехать в этот вечный город, я непременно пересмотрю эти страницы Любинского и побываю там, на тех улицах, на тех площадях, в тех районах, которые он описывает, потому что он ведь описывает не туристический Иерусалим, а реальный тот Иерусалим, в котором живут люди.
Да, этот автор 22 года живет в Иерусалиме, как он сказал, и действительно способен впитать и передать запахи и звуки этого вечного города. Спасибо вам большое, Сергей Иванович, за интересный рассказ.
Очень рад.
Напомню, что гостем студии у нас сегодня был Сергей Иванович Чупринин, главный редактор журнала «Знамя» и председатель жюри литературного конкурса «Русская премия». Вела программу Елена Карпова. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели.
Интервью. Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильность этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 22 часа.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Силы Муаммара Каддафи вторглись на территорию Туниса сегодня. Войска углубились на 1 километр, преследуя повстанцев, сообщает телеканал «Аль-Джазира». Ожесточенные перестрелки между правительственными подразделениями и оппозицией идут практически вдоль всей границы. По словам очевидцев, очень много раненых. В свою очередь, тунисские пограничники на одном из участков открыли предупредительный огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрацию ливийцев, противников Каддафи. Власти Туниса уже вызвали к себе посла Ливии, чтобы заявить протест в связи со вторжением на ее территорию военных соседнего государства. Масштабные акции протеста проходят в сирийских городах. Правозащитники утверждают, что на улицы вышли десятки тысяч сирийцев. В некоторых городах солдаты открыли огонь по участникам антиправительственных выступлений. Новый день гнева начался в Сирии после пятничной молитвы. Противники президента Башара Асада из пригородов столицы устремились на центральные площади Дамаска. Однако там их уже ожидали сотрудники полиции и сил безопасности. К северу от столицы, в городах Хама и Хамсе, также прошли массовые акции протеста, которые переросли в шествие. Однако наиболее сложная ситуация на юге Сирии, в городе Дераа. Подступы к нему заблокированы. На блокпостах задерживают жители окрестных сел и деревень, которые пытаются доставить в город продукты питания и воду. Тем временем Совет по правам человека ООН принял резолюцию, осуждающую применение силы властями против мирных демонстрантов в Сирии. За резолюцию проголосовали 26 стран, 9 выступили против, еще 7 воздержались. Резолюцию поддержали США, страны Евросоюза, а также ряд африканских и латиноамериканских государств, включая Уругвай и Мексику. По некоторым данным, против проголосовали в частности Россия, Китай, Пакистан, Куба и Эквадор. Воздержались несколько арабских государств, включая Иорданию и Катар. Уничтожены главари боевиков, причастные ко всем резонансным терактам в республике. Среди 10 боевиков, уничтоженных в поселке Прогресс Кировского района Ставропольского края, опознан главарь так называемого Чегемского сектора, бандподполья Ратмир Шамиев. Также опознаны главарь Зольской бандгруппы Асланбек Хамурзов, Аскер Джапуев по кличке Абдулах, возглавивший бандподполье в 2010 году после уничтожения Анзора Астемирова. Другим бандитом предположительно является Казбек Ташуев, правая рука Джапуева в иерархии кабардино-балкарского бандподполья, активный пособник бандитов Залимкунов. Дмитрий Медведев не поддерживает жесткие меры в отношении тех, кто скачивает фильмы и музыку в интернете. За это, по его мнению, в тюрьму отправлять не стоит. В России есть и более страшные преступления. В то же время правообладатели, конечно, с такой позицией не согласны, признал президент. Они скажут, что надо каленым железом выжигать, вешать и так далее, заметил глава государства на встрече с представителями интернет-сообщества. Сама ответственность за такие правонарушения, сказал президент, должна быть разной и зависеть от тяжести содеянного. Театральных артистов могут перевести на контракты. Владимир Путин считает возможным введение данной системы. На сегодняшней встрече с премьера с деятелями театра и кино художественный руководитель Ленкома Марк Захаров отметил, что сейчас руководством театров соглашения подписываются. Однако сами художественные руководители заключать контракты с артистами не могут. Таким образом, у них нет права увольнять актеров. «Подумайте над предложениями о контракте», — обратился Владимир Путин к министру культуры Александру Авдееву. В качестве примера глава кабинета министров привел Пензенский областной драматический театр. Там для артистов введены премии и гранты, присуждаемые по итогам голосования зрителей. Известный пианист Владимир Крайнев скончался на 68-м году жизни. Он умер в немецком Ганновере, где преподавал в высшей школе музыки. Он ушел из жизни после долгой и тяжелой болезни. Известный музыкант и педагог был организатором нескольких конкурсов юных пианистов. Он также прославился записями фортепианных концертов Моцарта, Прокофьева, Шостаковича, Мусоргского и многих других композиторов. О дате и месте похорон музыканта пока ничего не сообщается. Запуск шаттла «Эндевр», который должен был отправиться в свой последний полет в пятницу вечером, отложен по меньшей мере до воскресенья из-за технических проблем, сообщает НАСА. Как сообщает космическое агентство, запуск отложен из-за неполадок с дополнительным источником питания шаттла. Сборная России по хоккею проиграла немцам. Наша команда уступила в стартовом матче чемпионата мира со счетом 0-2. Турнир стартовал сегодня в Словакии. Следующую встречу подопечные Вячеслава Быкова проведут 1 мая. Они сыграют со Словенией. Матч начнется в 18 часов по московскому времени. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Кабуле плюс 22, в Тегеране 26 тепла, в Познане плюс 23, в Баку 15 градусов тепла, в Краснодаре плюс 16, в Новороссийске плюс 17, в Санкт-Петербурге 12 тепла, в Москве без осадков плюс 16.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Чемпионат мира по фигурному катанию продолжается в Москве. Россиянка Ксения Макарова занимает третье место после короткой программы в одиночном катании. Еще одна наша фигуристка Алена Леонова идет на пятой позиции. Лидирует Юна Хим из Южной Кореи. На втором месте японка Мики Анда. Победу на Олимпийских играх в Сочи Россия обеспечит канадская компания. Подробности у Игоря Каменского.
$5 миллионов такой будет плата за олимпийский триумф 2014 года. Олимпийский комитет России на днях заключил заключить договор с канадской компанией Ellinger Consulting Incorporated. Предмет договора – оказание услуг по обеспечению высокого результата российской сборной на играх в Сочи. Эта же компания разрабатывала стратегию подготовки канадской команды к домашним играм в Ванкувере. На Олимпиаде 2010 кленовые листья, как известно, завоевали 14 наград высшей пробы и заняли первое место в неофициальном командном зачете. На те же 14 золотых ориентируются и руководители российского спорта. Это четко прописано в договоре. Кроме поэтапного плана подготовки сборной, Эллинджер создаст пул возможных медалистов, будет готовить индивидуальные планы их тренировок и ротировать не справившихся спортсменов, будет предоставлять ежеквартальные отчеты о новейших достижениях в спортивной науке, медицине и биомеханике, а также формировать группы специалистов в разных областях. Нынешний проект – самый масштабный в истории сотрудничества российского спорта с заграничными специалистами. Прежде к работе привлекали только отдельных тренеров и экспертов. Поэтому 5 миллионов долларов за 3 года не видится такой уж чрезмерной платой. В конце концов, один главный тренер нашей футбольной сборной, Дик Адвокат, за год зарабатывает больше. Другой вопрос, что требования к штатному расписанию этой Ellinger Consulting Incorporated должны быть очень серьезными. В нем должен присутствовать хотя бы один старик Хоттабыч. Иначе план завоевать в Сочи 14 золотых медалей после 3 выигранных в Ванкувере видится какой-то совсем уж несбыточной мечтой.
Московское дерби между ЦСКА и Спартаком в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу посетят около 50 тысяч зрителей. Как сообщает РИА Новости, по данным на утро пятницы было продано около 43 тысяч билетов. Часть болельщиков примет решение о походе на стадион на сегодня вечером и в день матча, то есть завтра. На этом о спорте пока все.
Далее подробности. Труд рабочего человека должен адекватно восприниматься всем обществом и получать достойное денежное вознаграждение. Об этом сегодня заявил президент России Дмитрий Медведев, вручая в Кремле государственные награды ветеранам Великой Отечественной войны и большой группе рабочих.
Большинство наших достижений всегда создавалось руками рабочих людей. А любая смелая идея, она проходит целый этап преобразований от замысла до практической реализации. И в конце этой цепочки всегда стоят люди, которые своими руками, собственно, эту идею воплощают в жизнь. И наша задача сегодняшняя заключается в том, чтобы труд человека, который всего добивается своими руками, человека труда, рабочего человека, адекватным образом воспринимался нашей страной, нашим обществом, ну и, конечно, адекватным образом вознаграждался. Я имею в виду вознаграждение в самом широком смысле этого слова, начиная, конечно, от денег и заканчивая моральными поощрениями, оценками страны. Собственно, высшей оценкой как раз являются государственные награды.
Торжественная церемония приурочена к наступающим праздникам Дню весны и труда 1 мая и Дню победы 9 мая. В числе награжденных лучшие специалисты в своей области. Президент обратил внимание, что российской экономике нужны квалифицированные рабочие кадры, и государство продолжит модернизацию системы профтехучилищ и колледжей. Медведев подчеркнул, что это относится и к сельскому хозяйству, которое должно использовать инновации и современные технологии. На свадьбу принца Великобритании Уильяма и Кейт Миддлтон Россия преподнесла уникальный подарок – искусно расписанную шкатулку Федоскинской фабрики миниатюрной живописи с изображением храма Христа Спасителя. Все подробности у Марии Крузе.
Еще задолго до бракосочетания Уильяма и Кейт стало ясно – свадьба должна принести множество сюрпризов и приятных неожиданностей. Миллионы девушек по всему миру на протяжении нескольких месяцев обсуждали фасон платья и тиару будущей невесты. С не меньшим рвением в социальных сетях спорили о том, где лучше молодым проводить медовый месяц. Однако, если ответы на все эти вопросы при определенном старании можно было найти в интернете, то главную интригу, что же подарит молодоженам, Букингемский дворец смог сохранить до последнего момента. Особым стал подарок от Российской Федерации. Это уникальная шкатулка знаменитой фабрики миниатюрной живописи Федоскина. На крышке изображена зимняя панорама Москвы 19 века с видом на храм Христа Спасителя. Миниатюра выполнена в технике многослойного письма масляными красками с лакированием каждого слоя и финальной полировкой. Гарантия на шкатулку 100 лет. Федоскинские изделия уже есть у Папы Римского, президента США и премьер-министра Великобритании. Теперь шкатулка появится и в Букингемском дворце. Но если официальные делегации в выборе подарка для жениха и невесты должны следовать строгим требованиям протокола, то все остальные в этом вопросе ограничены лишь собственной фантазией. Оригинальный сувенир приготовили пивовары Туманного Альбиона. Они создали особый сорт пива, который называется «Королевская мужская сила». Его особый ингредиент – «Виагра». Более традиционный подарок поступил от Королевской почты Великобритании, которая выпустила комплект памятных марок с изображением официальных фото помолвки. Поражает ассортимент сувенирной продукции, посвященной свадьбе Уильяма и Кейт. Здесь и фаянсовые кружки за несколько фунтов, и даже фарфоровая фигурка грифона стоимостью 395 фунтов. Памятные подарки приготовила и комната ужасов, расположенная в помещении подземной тюрьмы 17 века. Одна британская фирма даже пообещала сразу после бракосочетания начать продажу воздуха с монаршей свадьбы. Бутылочку, запечатанной в ней атмосферой праздника, можно будет приобрести по интернету за 20 фунтов. Кстати, Уильям и Кейт уже заявили, что подарки будут принимать лишь от близких. Членов семьи. Всем остальным гостям предложено сделать конфиденциальные пожертвования в пользу благотворительных организаций. Хотя российскую шкатулку будущая королева Великобритании, скорее всего, оставит себе лично. В нее очень удобно складывать и ювелирные украшения монаршей семьи. Мария Крузе, Голос России.
Премьер-министр России Владимир Путин осмотрел сегодня в Пензе драматический театр и пообщался с жителями города, после чего открыл совещание по вопросу строительства и реконструкции объектов культуры. На заседании премьер-министр говорил об увеличении поддержки культурной сферы и разработке специальной программы.
Уже с 1 июля этого года будет повышена заработная плата музейным работникам, библиотекарям. И не на 6,5%, как это запланировано для всей бюджетной сферы, а до среднего уровня по специальности. Надо прямо сказать и честно сказать, что это, конечно, не ахти какие деньги, но все-таки какая-то элементарная социальная справедливость, мне кажется, должна восторжествовать. Планируем значительно увеличить ассигнования на поддержку отрасли в целом. Обязательно учтем это и в ходе работы над бюджетом на следующие и последующие два года. В том числе планируем разработать и утвердить государственную программу «Культура России». Рассчитываю, что к ней присоединятся и регионы, и муниципалитеты, и общественные организации, и, разумеется, российский бизнес. Конечно, будет продолжено и адресное финансирование этой сферы.
Вместе с тем Владимир Путин заверил, что федеральные власти помогут реконструировать знаменитую Александринку. Мною подписано постановление направить бюджетные инвестиции на реконструкцию, строительство и техническое оснащение Санкт-Петербургского театра имени Пушкина. С учетом уже выделенных средств, общий объем господдержки Александринки превысит 1,5 миллиарда рублей, сказал российский премьер. В Минске прошло заседание экспертной группы по подготовке и реализации межгосударственной программы культурной столицы Содружества. Целями проекта являются объединение культурных потенциалов и расширение культурных связей между странами Содружества, их дальнейшая интеграция, повышение статуса Содружества на международной арене и содействие межкультурному диалогу. Подробнее о межгосударственной программе культурной столицы Содружества в интервью «Голос России» рассказала заместитель исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Светлана Терехина.
Межгосударственная программа культурной столицы Содружества – это программа, которая призвана развивать диалог между самобытными культурами государств-участников СНГ, которые строятся у нас на основе прочных исторических и сложившихся культурных связей и являются важнейшими факторами и гуманитарного, экономического и политического развития. Она призвана стать эффективным инструментом межгосударственного взаимодействия в сфере культуры, направленным на расширение культурных связей между государствами, их дальнейшую интеграцию, создание благоприятных климата для экономического и политического сотрудничества, гуманитарное, социальное, экономическое и структурное развитие и продвижение отдельных территорий и городов, повышение статуса содружества на международной арене. Данная межгосударственная программа, инициатива ее продвижения вышла из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ. Она основана на тех принципах и как бы взята за основу программа культурной столицы Европы, которая уже много лет находится в странах Европы.
Добавлю, проект «Культурные столицы Содружества» будет реализовываться поочередно в каждом из государств-участников СНГ в соответствии с алфавитным порядком названий государств. Для этого ежегодно в двух государствах-участниках СНГ будут проводиться конкурсы городов на право получения статуса «Культурная столица Содружества». По итогам конкурса в каждом из двух государств-участников СНГ будет выбран один город «Культурная столица Содружества». Отбор проектов, составляющих содержательное наполнение программы, осуществляется на конкурсной
основе. Предполагается, что этот порядок вступит в силу с 2012 года. Это были подробности о развитии событий в следующем новостном выпуске. Наш эфир продолжает программа Михаила Шейнкмана «Акценты».
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Где медом намазано?» Президент Украины нашел работу экс-президенту.
Акценты.
Виктор Янукович продолжает проявлять отеческую заботу о своих предшественниках. Теперь можно сказать, что после беспрецедентной встречи всех президентов у него в кабинете он каждому нашел дело. Хотя, например, Кучма от этого, наверное, и не в восторге. Тем не менее, накануне глава государства пристроил и Виктора Ющенко. Своим указом он создал Совет по развитию национального, культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецкий арсенал» и назначил его сопредседателем наряду с министром культуры Куленником Виктора Ющенко. Так что теперь экс-президент продолжит свою карьеру на самом интересном месте. Ведь что может быть любопытней архивов и музейных экспонатов? Это, конечно, не так значительно, как руководить Конституционной ассамблеей, почетно возглавлять процесс реформы основного закона, Янукович доверил Леониду Кравчуку, но и не так многозначительно, как быть фигурантом криминальных материалов. Кучма, которого сейчас ведут следователи по убийству Гангадзе, подтвердит. Зато Ющенко теперь точно может сказать, что он попал в историю и стал исторической личностью. Более того, теперь он за историю ответит. У Януковича поясняют такой выбор тем, что Ющенко и при власти очень любил это дело. «Мистецкий арсенал» — это его проект, инициированный в 2006 году с целью создания культурно-художественного и музейного комплекса европейского уровня, не хуже Лувра, как говорил тогда экс-президент. Поэтому статус главного смотрителя исторических ценностей — это как раз для него. Утверждают, правда, что Ющенко, считающий себя и, как говорят, не без основания, соучастником победы Януковича над Тимошенко, рассчитывал на нечто большее, намекали даже, что на пост премьера. Но, наверное, и председатель наследия, это не так плохо. В конце концов, лучше заниматься хоть каким-то делом, чем ждать, пока дело займется тобой. А ведь в то время, когда Янукович еще был оппозиционером, его люди обещали Ющенко уголовное преследование и за развал страны, и за поставки оружия в Грузию, и за подозрительные финансовые операции. Но все это теперь в прошлом, и оно уже не имеет никакой ценности, во всяком случае музейной. По сути, Ющенко почти добился своего. Только он хотел править историю, а его поставили за ней наблюдать. Причем не исключено, что сделает Янукович не то только из родственных побуждений, их дети женаты. Понятно, что Виктор Виктору друг, товарищ и сват, но отнюдь не соратник, все еще оппонент. Поэтому, принимая его на работу, президент решает и политическую задачу, показывает способность сосуществовать со всеми, кто, по его мнению, может принести пользу, причем независимо от идеологической ориентации, что бы там ни говорило Тимошенко. Другое дело, что ставить Ющенко на прошлое, это в том числе и принимать, если не разделять его взгляды. А ведь это при нем в стране расцвела буйным цветом УПА и русофобия в ретро-разрезе, когда памятными датами называли события, разделявшие Украину с Россией. Вспомним словословие почести гетману Выговскому только за то, что он 300 лет назад, работая на татар и поляков, нанес удар в спину российским отрядам. Но теперь Ющенко станет делить историю по-братски. Наблюдательный совет по развитию мистецкого арсенала, ко всему прочему, вошел еще и его брат Петр. По сути, идеолог героизации УПА и церковного раскола на Украине. Что из этого всего выйдет, неизвестно, но Ющенко точно сможет оставить в истории свой след. Особенно, когда будет входить в музей зимой или в дождь. Тему продолжит лидер партии «Русский блок Украины» Александр Свистунов. Виктор Янукович назначил своего предшественника Виктора Ющенко, ну, можно так сказать, присматривать за национальным культурным музеем. Скажите, пожалуйста, насколько это подходящее место для Ющенко, учитывая его своеобразное отношение к истории?
У меня нет комментариев такого разнозначения. Ющенко давно присматривал за национально-культурным музеем под названием «Арсенал». Насколько мне помнится, он вкладывал в него деньги, не свои, спонсорские, безусловно, и хотел иметь под собой его как некую культурную точку. Но не думаю, что у Ющенко на этом закончились амбиции. Возможно, там неплохой ход Януковича, который как бы показывает место Ющенко после всего. Я вижу в этом как бы двойную игру. С одной стороны, показать, что это на сегодня это политический уровень Ющенко, а с другой стороны, хочешь ты вот вкладывать это средство, ну, ради бога, он этот пряник забирает. Он там, как сказать, большое влияние на общую. текущей ситуации не имеет.
Нельзя это расценивать так, что, назначая Ющенко на такое место, Янукович, ну, хотя бы вот так вот внешне, разделяет его исторические взгляды.
Если Янукович разделяет чьи-то исторические взгляды, это немножко наивно, как на меня. Но еще исторические взгляды Виктор Федорович не разделяет. Он разделяет взгляды команды партии регионов и свои собственные. А они у него меняются в зависимости от ситуации. Он политик. Он политик, при том политик до мозга корней, и будет работать на любой идеологической нише, если эта ниша будет выгодна власти сегодняшней, будет выгодно ему. Нет, я не думаю, что он так очень сильно здесь помогает Ющенко. Тут надо смотреть дальше, что будет. Тут надо еще просчитывать несколько ходов, чем это все закончится. Я сказал бы, что меня больше тревожит то, что оппозиция серьезно таки объединилась и вышла на митинг. Хоть он митинг и был малочисленный, но все лидеры присутствовали, в том числе и Ющенко. Это вот интересное явление. И что будет дальше, и как будут поступать американцы в этом направлении, это очень серьезно, потому что, по всей видимости, они ждут развязки на Ближнем Востоке, я говорю об американцах, с одной стороны, с другой стороны, по всей видимости, ждут какое-то слово от России. Ляжет, не ляжет, а если нет, то, конечно, будет поднимать Украину. И это намного сложнее и страшнее, чем вот эти вот мелкие подачки Ющенко по принципу «ты не бегай там с флагом». Под чужими знаменами, вот сиди вот здесь на арсенале, и хорошо тебе будет.
Это был лидер партии «Русский блок Украины» Александр Свистунов. Кстати, Виктор Ющенко накануне сообщил, что через 2 года он возглавит Всемирный конгресс пчеловодов «Апимондия-2013». Это потому, что он пройдет на Украине, а здесь известнее пачечника, чем Ющенко, не найти. Вот это место как раз для него. За годы своей власти, превратившей страну в бочку дегтя, он наконец нашел, где хотя бы ему будет медом намазано. Это был Михаил Шейнгман. До свидания.
Акценты. Голос России. Радио большой страны. Новости «Локал». Ближний Восток.
В Тель-Авиве пройдет юбилейная 15-я выставка экологически чистых технологий и защиты окружающей среды. В начале июля все участники соберутся в городском выставочном центре. В этом году на выставке будет представлено сотни стендов. Организаторы уже обнародовали список основных тем для обсуждения. Это, во-первых, переход Израиля к политике энергетической независимости. Для этого стране необходимо развивать возобновимые источники энергии. Также участники будут искать пути решения проблемы сокращения питьевой воды в условиях растущего числа людей и загрязнения подземных источников. При этом обменяться мнениями и собственными предложениями специалисты смогут и в рамках конференции по охране окружающей среды и экологически чистым технологиям. Совет городского планирования представил на выставке будущую модель Абу-Даби. Примечательно, что специалисты презентовали проект, где показано, каким будет город через 20 лет. Они намерены изменить городской центр до неузнаваемости. Сегодня инвесторы вкладывают значительные средства в строительство новых жилых и деловых комплексов, а также благоустройство территории. Сотрудники Совета городского планирования заявили, что уже через 10 лет в столице Объединенных Арабских Эмиратов не будет ни одного здания, построенного 40 лет назад. В будущем горожане будут проживать на островах. Здесь будут построены спортивные, развлекательные, культурные и деловые центры. Дубай признан одним из самых популярных в мире городов для шопинга. Эксперты уверены, что этому способствует, среди прочего, выгодное расположение города и строительство шопинг-моллов мирового уровня. Также не последнюю роль в этом сыграл и мировой экономический кризис, который подтолкнул продавцов розничных товаров выйти на дубайский рынок. В Египте археологи обнаружили статую одного из самых могущественных фараонов страны – Аменофиса III. Находку нашли у входа в заупокоенный храм на западном берегу Нила. Аменофис III поражает высотой 13 метров. Также при раскопках были найдены еще 2 статуи – бога Тута с головой павиана и богини Сехмет с головой льва. Высота последней составляет почти 2 метра. Сотрудники Египетского управления древности заявили, что раскопки продолжатся, и археологи надеются найти еще немало уникальных предметов. Это были новости Ближнего Востока. Марьяна Ожерелева, «Голос России».
Обзор мировой прессы.
Збигнев Бжезинский, бывший советник по национальной безопасности президента Картера, опасается, что арабская весна приведет к власти антизападные правительства. Об этом он заявил в интервью газете «Tages Anzeiger». Политическое пробуждение скорее приведет к возникновению популистских, а не демократических режимов, считает Бжезинский. Демократия – это сложный процесс, которому для развития требуется много времени. Прежде всего, много времени надо для возникновения твердой конституционной демократии, а популизм подхватывает настроение масс. По мнению эксперта, Европе и Америке следует как можно сильнее поддерживать эти страны в процессе внутренней стабилизации и экономического развития. Мы должны оставаться реалистами и принимать ситуацию такой, какая она есть, считает ветеран внешней политики. Мы не должны предаваться ни слепой антиисламской враждебности, ни наивным ожиданиям расцвета конституционной демократии во всем арабском мире. На обозримое будущее нам нужно оставить иллюзии, считает Бжезинский. Что касается ближневосточного конфликта, то, на его взгляд, решить эту проблему со временем будет еще сложнее. Сейчас Израиль и палестинцы не в состоянии сделать это самостоятельно. Мировое сообщество должно поддержать мирный процесс практическим участием, подчеркивает он. Отвечая на вопрос, уменьшится ли влияние Ирана на арабский регион в связи с переменами в арабском мире, Бжезинский отмечает, что влияние Ирана за пределами его границ изначально ограничивалось расколом между шиитами и суннитами. В целом, возможности иранского теократического режима влиять на суннитское большинство в арабских странах довольно ограничены.
Обзор мировой прессы.
Александр Лукашенко – посредственность с бандитскими замашками, утверждает «Таймс» в редакционной статье. По мнению издания, Лукашенко намерен наказывать всякого, кто бросает ему вызов. И поэтому оппозиционер Андрей Санников позавчера был отдан в Минский под суд по обвинению в организации массовых антиправительственных протестов после выборов, говорится в статье. Между тем, по официальным результатам, Санников получил на выборах всего 2,5% голосов. Но на деле Санников – голос совести, осуждающий произвол власти, и потому нелегитимный режим пытается заткнуть ему рот, пишет газета. В декабре были арестованы 7 из 9 кандидатов в президенты и сотни других мирных демонстрантов. Можно понять, что Евросоюз сейчас занят событиями на Ближнем Востоке, но ему также следует высказать возмущение в отношении соседней страны, заключает издание. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции. Надоело ловить волну? Ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru. «Голос
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Силы Муаммара Каддафи вторглись на территорию Туниса. Войска углубились на 1 километр, преследуя повстанцев, сообщает телеканал «Аль-Джазира». Ожесточенные перестрелки между правительственными подразделениями и оппозицией идут практически вдоль всей границы. По словам очевидцев, очень много раненых. В свою очередь, тунисские пограничники на одном из участков открыли предупредительный огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрацию ливийцев, противников Каддафи. Власти Туниса уже вызвали к себе посла Ливии, чтобы заявить протест в связи со вторжением на ее территорию военных соседнего государства. Масштабные акции протеста проходят в сирийских городах. Правозащитники утверждают, что на улицы вышли десятки тысяч сирийцев. В некоторых городах солдаты открыли огонь по участникам антиправительственных выступлений. Новый день гнева начался в Сирии после пятничной молитвы. Противники президента Башара Асада из пригородов столицы устремились на центральные площади Дамаска. Однако там их уже ожидали сотрудники полиции и сил безопасности. К северу от столицы, в городах Хама и Хамсе, также прошли массовые акции протеста, которые переросли в шествия. Однако наиболее сложная ситуация на юге Сирии. В городе Дераа подступы к нему заблокированы. На блокпостах задерживают жители окрестных сел и деревень, которые пытаются доставить в город продукты питания и воду. Театральных артистов могут перевести на контракт. Владимир Путин считает возможным введение данной системы. На сегодняшней встрече премьера с деятелями театра и кино художественный руководитель Ленкома Марк Захаров отметил, что сейчас с руководством театров соглашения подписываются. Однако сами художественные руководители заключать контракты с артистами не могут. Таким образом, у них нет права увольнять актеров. Подумайте над этим предложением, обратился Владимир Путин к министру культуры Александру Авдееву. В качестве примера глава кабинета министров привел Пензенский областной драматический театр. Там для артистов введены премии и гранты, присуждаемые по итогам голосования зрителей. Известный пианист Владимир Крайнев скончался на 68-м году жизни. Он умер в немецком Ганновере, где преподавал в высшей школе музыки. Супруг выдающегося тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой ушел из жизни после долгой тяжелой болезни. Известный музыкант и педагог был организатором нескольких конкурсов юных пианистов. Он также прославился записями фортепианных концертов Моцарта, Прокофьева, Шостаковича, Мусоргского и многих других композиторов. О дате и месте похорон музыканта не сообщают.
Голос России. rubr.ru. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Что значит слово «даздраперма»? Спрашивают нас. Первомай идет. Самое время объяснить слово «даздраперма» и рассказать о нем. Почему самое время, сейчас поймете, когда расскажу. В 20-30-х годах 20 века появилось в советской стране много новых имен, и мужских, и женских. Многие имена были связаны с новыми революционными советскими праздниками. Вот и имя «даздраперма» было таким. А с каким праздником связано такое имя, спросите вы? С 1 мая. «Даздраперма» – сокращение лозунга «Да здравствует 1 мая». Имя, конечно, не укоренилось в русском именословии. И, честно говоря, было это имя «даздраперма» не самым странным среди новых советских имен. Посудите сами. Вот другие имена революционной молодости советской страны. «Первострат» – это мужское имя. Связано со словом «первый», но не с «первомаем». «Первострат» – от «первый советский стратостат». Были и пары мужское-женское имя. Женское – тракторина. А что? Красиво. А мужское – трактор. Даже имена, на первый взгляд, не связанные с революцией, оказываются ее производными. Так, например, известные до сих пор имена Ренат и Рената образованы от слов «революция», «наука» и «труд». А имена Рем и Рема образованы от словосочетания «революция мировая». Надо сказать, что Первомай и связанные с ним традиции породил и другие слова. Вот слово «маевка» – первоначально нелегальное собрание рабочих в день 1 мая. А потом, когда Первомай стал легальным, Маевкой стали называть весенний выезд и поход за город. Теперь в русском устном в этом значении чаще употребляют оборот на природу. Погода нынче весенняя, солнышко на дворе. Так что, разноименная публика, все на маевку, все на природу. Именно она, природа, дает и силы, и чувства. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Студия Елена Карпова. Здравствуйте. Вот мы и приблизились к майским праздникам, отмечать которые любят не только россияне, но и все наши люди, независимо от того, где они проживают. Отмечать Первомай все будут по-разному, а вот в испанском городе Сарагоса пройдет фестиваль «Надежд». Его организаторы – Координационный совет российских соотечественников в Испании, а также ассоциации «Арка» и «Союз». О подробностях предстоящего праздника в интервью Надежде Ширинской рассказала председатель оргкомитета фестиваля Ирина Саксыбаева.
Этот фестиваль, слов кого-то остроумного, назвали «Фестиваль надежд». Он впервые прошел в прошлом году, это уже второй фестиваль, который проходит, мы его называем «Всеиспанский фестиваль русскоязычных талантов».
Из чего будет состоять этот фестиваль? Кто к вам приедет?
Год назад мы сделали первую попытку. На прошлом фестивале было 13 ассоциаций, но действительно этот фестиваль оказался, что он просто очень нужный, имел большой успех. В этом году у нас почти в два раза больше участников. 18 ассоциаций будут участвовать в этом фестивале со всей Испании. Почему мы задумали этот фестиваль? Потому что ассоциации русскоязычных или русской культуры на сегодняшний день существуют практически в каждом большом городе Испании. И на базе этих ассоциаций существуют фольклорные коллективы, коллективы классической музыки, театральные студии. Люди занимаются с ребятишками. И таким образом получилось, что довольно много людей занимаются творчеством, поддерживают русскую культуру, русскую песню, русский танец. Поэтому вот нам хотелось именно объединить этих людей, чтобы они посмотрели, что делают другие, и, как всегда на фестивале, себя показать и на других посмотреть.
Я так понимаю, все вот ваши перечисленные выше жанры и будут представлены на этом фестивале?
Да, естественно. Мы решили в этом году сделать фестиваль по трем номинациям. Первая номинация – это русская классическая музыка, где вы могли показать свое творчество, свои таланты наши классические музыканты. Вторая номинация – русская народная песня, то есть фольклор. Причем интересно, что на эту номинацию приезжают также и испанцы, которые изучают русский язык, и целые хоры, которые занимаются русской песней.
Ну, это очень интересно, да.
И третья номинация, она у нас приурочена к годовщине полета Гагарина. В этом году мы знаем, что весь мир празднует 50-летие первого полета Юрия Гагарина. Поэтому третью номинацию мы назвали «Золотая коллекция советской и российской эстрады», которой, помимо хороших, добрых, старых шлягеров, на которых мы все выросли, будет отдельный блок, посвященный Юрию Гагарину. Естественно, будет песня «Он сказал, поехали», естественно, будет песня «Нежность», «Трава у дома», то есть самые лучшие песни, которые за советские времена были созданы на эту тему, обязательно прозвучат на этом фестивале.
Ирина, скажите, а фестиваль будет проходить прямо с утра и до ночи?
Нет. На самом деле, мы тоже должны понимать, что все люди, которые занимаются творчеством здесь, в Испании, это всегда хобби, это не работа основная в большинстве своем случаев. И поэтому получается, что мы можем проводить его только в субботу, когда люди могут после работы приехать в Сарагосу, то есть приехать и собраться все в одном городе. Поэтому мы где-то до обеда, у нас собираются со всех концов Испании наши участники. В общей сложности у нас будет более 90 человек, которые будут участвовать. И с 3 до 5 мы планируем общую репетицию всех участников, общую песню, финальную общую песню. Все вместе на сцене будем петь песню «Пахмутова и Надежда», поскольку назвали наш фестиваль «Фестиваль Надежд». И в 6 часов вечера начинается фестиваль. Это будет большой фестиваль-концерт. начинается в 6 и заканчивается в половине 10. Ну, по испанским меркам это не поздно, потому что испанская жизнь, она как раз больше ночная. Поэтому, если мы закончим в 9.30, в 10, это будет нормально.
Ну, хорошо, Ирина, спасибо. Мне хочется пожелать вам, чтобы ваш фестиваль прошел на самом высоком уровне, чтобы люди услышали и увидели творчество других, и главное, чтобы они подружились.
На самом деле, цель этого фестиваля именно это, чтобы люди друг друга знали, узнали и начали создавать совместные номера. Кстати, на этом втором фестивале уже у нас будут сборные коллективы из разных ассоциаций Каталонии, которые познакомились в прошлом году на первом фестивале, и сейчас уже будет номер, в котором будут участвовать 4 ассоциации сразу. То есть, как бы, наша цель, в принципе, уже достигнута, и надеемся, что дальше люди творческие, люди русскоязычные, которые живут здесь, будут сотрудничать и творить вместе.
Это был наш человек из Испании, Ирина Саксыбаева.
Наши люди.
А сейчас вернемся к недавним событиям в Москве. Напомню, что 27 апреля в российской столице в 6-й раз состоялось подведение итогов литературного конкурса «Русская премия», в котором участвуют писатели, пишущие на русском языке за пределами России. Уже во 2-й раз организаторы «Русской премии» вручили награду не только за литературное творчество. Специального приза за вклад в развитие и сбережение традиции русской культуры за пределами Российской Федерации были удостоены наши люди из Германии – Даниил Чкуния и Лариса Щеголь, издававшие журнал русской литературы «Зарубежные записки», который сейчас, к сожалению, не выходит. Об этом уникальном проекте мне рассказал Даниил Чкуния.
Идея создания журнала висела в воздухе, витала давно. Я предлагал издателям издательского дома «Партнер» из Дортмунда, с которыми уже сотрудничал, ведя литературную рубрику в их журнале «Партнер». И в конце концов они собрались с духом и решились, прекрасно понимая, что это проект некоммерческий, и что у этого проекта не могут быть какие-то меркантильные интересы и результаты, пошли на издание, надеясь все-таки, что не будут большими их убытки. Сложно очень им было, они держались 5 лет, расширяя программу своих изданий, немножко не рассчитали, не справились, и поэтому мы сейчас в таком положении, что приостановлен выпуск журнала. Но 5 лет, 20 номеров стабильных вышло. Журнал был задуман как нормальный толстый журнал, в каком-то смысле традиционный консервативный, которые именно представляют серьезную русскую литературу без ограничений географического представительства авторов. Мы изначально шли на это, потому что опыт многих изданий, которые носили такой вот, знаете, местечковый характер, там небольшие региональные какие-то издания для удовлетворения амбиций авторов-любителей, это нам было неинтересно. Нам хотелось действительно дать тому, пусть небольшому слою читателей, живущих в Германии, в Европе, но все-таки сохранившему преданность серьезной русской литературе, хотелось именно для них делать этот журнал. Поэтому границ не было, поэтому мы получили поддержку многих известных писателей в России. Ну и все, так сказать, русское литературное представительство во всем мире оказалось в содружестве с журналом. Мы гордимся тем, что мы дважды были в финале Букеровской премии. Внимание в России к нам доброе было обращено, и это придавало силы и желание, конечно, делать качественный журнал. Конечно, мы переживаем вот эту ситуацию, но я думаю, она не исключительно для нас. Я думаю, что и толстые журналы России в сложном положении находятся. К сожалению, сейчас тот период, когда расходится серьезная русская литература и массовый читатель. И вот надежда на то, что накопление писательской среде, которое происходит, создастся накопление в читательской среде. Одна надежда, чтобы толстые журналы к тому времени не умерли. Не знаю, как будет с нашим журналом, но надеюсь, что другие толстые журналы себя сохранят.
Это был наш человек из Германии Даниил Чкуния.
Наши люди.
А сейчас, как обычно, я познакомлю вас с обзором прессы русского зарубежья.
Наша пресса.
В преддверии великого праздника Дня Победы наши люди в Литве призывают отдать дань памяти тем, без кого эта победа была бы невозможна. Вот что пишет еженедельник «Обзор». В Вильнюсе к мемориалу воинам-освободителям на Антокальнское кладбище 9 мая придут тысячи людей разных национальностей, чтобы отдать дань уважения и памяти павшим воинам. Будет гореть вечный огонь. Гранитные плиты покроют ковер цветов. Накануне праздника Координационный совет общественных организаций «Соотечественники» Республики. При поддержке посольства Российской Федерации в Литовской Республике объявляют акцию памяти «Георгиевская ленточка». А в субботу, 7 мая, все жители Вильнюса, кому дорога эта священная память, приглашаются принять участие в субботнике по проведению в порядок захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, информирует газета «Обзор». Эхо Второй мировой войны до сих пор отзывается и на бывших полях сражений. Вот что рассказывает об этом портал «Актуальная Германия». Во вторник, 26 апреля, в немецком городе Геттингене, в районе железнодорожной станции, была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны. Бомба была найдена во время экскаваторных работ. Около 12 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Временно они были размещены в зданиях близлежащих школ и клинической больницы Геттингенского университета. Германия все чаще и чаще находит неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны, констатирует портал «Актуальная о Германии». А вот что сообщают коллеги из газеты «Англия» в рубрике «На этой неделе нас удивили». Итак, удивила жительница Мексики Эстибалис Чавес, устроившая голодовку, чтобы получить приглашение на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и добилась своего. Авиабилет в Лондон 19-летней поклоннице будущих молодоженов подарил секретарь мексиканской гражданской ассоциации Октавио Фич Лассо. Удивил и китайский писатель Джан Ии, который планирует отправиться к пластическому хирургу, чтобы сделать несколько операций на лице и добиться внешнего сходства с Уильямом Шекспиром, рассказывает газета «Англия». На этом наша программа подошла к концу. С вами была Елена Карпова.
Наши люди. Вступайте в диалог. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Экономика новой России. Прямо сейчас.
У микрофона Виктор Самарин, политобозреватель «Голоса России». Здравствуйте. Центральная тема, которую сейчас обсуждает в буквальном смысле этого слова все экономическое экспертное сообщество России, не только России, учитывая роль России в мировом экономическом развитии, это доклад главы российского правительства Владимира Путина перед депутатами парламента нашей страны.
Программа «Экономика новой России».
На связи с нашей студией председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы России Евгений Алексеевич Федоров. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте.
Евгений Алексеевич, вы как депутат Госдумы и более того председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству, свидетель непосредственный и участник вот этого события.
Да.
И вот скажите, пожалуйста... Ну, доклад, с моей точки зрения, не только отчетный, но и программный, конечно. Вот какие положения этого выступления представляются вам наиболее актуальными для отечественной экономики? И какие положения оказались в центре дискуссии потом уже, которая не транслировалась по телевидению?
Да, очень серьезный разговор длился почти 5 часов.
Угу.
И обсуждалось подробно все отрасли Российской Федерации, все ее... элементы, субъекты.
Детально, да?
Да, просто по деталям, просто вплоть до количества там самолетов, которые должны быть выпущены в таком-то году экономикой России или автомобилей и так далее.
Угу.
Ну, из таких ключевых вопросов, это, конечно, значительный рост производительности труда, который запланирован в 2-4 раза в перспективе 5-10 лет.
Наконец-то прозвучал это вообще этот тезис, потому что о производительности труда мы давно уже не говорили вслух на высоком уровне.
Конечно, это ключевой вопрос, главный индикатор фактически трансформации экономики. Экономика, которая становится современной, переходит в инновационный тип, модернизируемый, после модернизации резко повышает производительность труда. Соответственно, это ключевой элемент заложен. Это общее стратегическое направление, что Россия должна войти в 5 ведущих экономик мира, такая задача поставлена за указанный срок. Это задача обогнать по доходам на душу населения ВВП Францию и Италию в перспективе несколько лет. Кстати, абсолютно такие реальные задачи, потому что динамика нашего развития, она позволяет эти задачи планировать и их осуществить. Ну и конкретно шел разговор, какие отрасли должны трансформироваться для цели реализации вот этих подходов и задач. Должна появиться, по сути, своя новая промышленность, нового типа на базе уже промышленности малого и среднего бизнеса, нового типа промышленности должна появиться. По сути, готовится такая крупнейшая модернизация страны, которая, может быть, там в России, в Советском Союзе происходит там раз 50 лет, периодически происходит, мы это знаем. Фактически мы на пороге вот этой серьезной трансформации, модернизации всей промышленности на базе нового типа этой промышленности. Ну и главный вопрос социальный, они являются ключом и главным подходом. И для того, чтобы мы смогли осуществить эти планы, нам нужно 10 лет спокойного, динамичного развития, приблизительно такого же, как вот прошедшие 10 лет.
Вот тут как раз вопрос. Вот премьер-министр говорил в своем докладе о колоссальных капиталовложениях не только во все, буквально во все сферы отрасли производства, экономики, но и в социальные, так сказать, сферы. Однако вопрос возникает, откуда все эти многомиллиардные суммы, как не от конъюнктурного роста цен на энергоресурсы, которые мы экспортируем, а если эти цены упадут?
Да, именно поэтому поставлена председателем правительства была задача, и мы будем корректировать и бюджет уже этого года, в котором будет опять возвращен принцип самодостаточности бюджета России, формирование подушек безопасности, уход от заимствований массовых, которые мы, возможно, должны были вот к ним подойти. Но благодаря вот этой конъюнктуре, сложившейся в последнее время, мы тут можем пересмотреть свои позиции. То есть Россия не будет наращивать долги, в отличие от других стран. Напоминаю, допустим, на очень уязвимое место европейских стран. Высокие долги, больше 100% ВВП из страны, из 150, ну, Грецию одну мы можем вспомнить. Да и вообще все страны Европы имеют высокий индекс долга. Да и Соединенные Штаты Америки, вы знаете, они подошли к порогу долгового напряжения, скажем так. Россия не пойдет по этому пути, не будет наращивать долги, будет формировать подушку безопасности, и это позволит России обеспечить поступательный рост социальных стандартов на ближайшие вот эти 5-10 лет, даже в случае каких-то изменений конъюнктуры в мировой экономике, политике и так далее.
Все это, конечно, укрепляет оптимистические ожидания. Но вот, скажем, технологические платформы, технопарки, особые экономические зоны, о которых говорил Путин. В какие сроки это возможно реализовать? Спрашиваю об этом потому, что Владимир Владимирович о сроках реализации этих проектов ничего не сказал.
Ну, во-первых, они...
Во всяком случае, в докладе, и, может быть, в дискуссии потом.
Ну, во-первых, они... Эти механизмы развития, так называемые, о которых представитель правительства говорил, они у нас довольно много выработаны, большое их количество. И представитель правительства упоминал итоги работы этих механизмов, их эффективность. И в среднем их эффективность где-то в 4-5 раз выше, чем те расходы, которые государство несет в создание. Ну так обобщенно прозвучало вот эти подходы. В том числе появляется новый механизм, так называемая технологическая платформа. Это новый инструмент развития, который вкладывается в российскую экономику, который совмещает между собой инновационное появление новых технологий и наращивание, собственно, промышленного производства на базе этих технологий. Ну и в целом идет развитие, там и таможенные механизмы задействованы, появится новое агентство страхования экспортных кредитов. Это специальная организация, которая будет обеспечивать экспорт высокотехнологичных отраслей из Российской Федерации. То есть по мере их развития и возрастает и государственный механизм поддержки.
Это вопрос уже непосредственно, может быть, не относящийся, или, так сказать, на первый взгляд, не относящийся к экономике, но относящийся ко всей нашей жизни. Это межнациональные отношения. Потом в дискуссии говорилось что-либо о перспективах, скажем, создания министерства по национальному вопросу и так далее.
Межнациональные отношения – это такая сложная компонента государственного развития России, но наиболее сильная в плане динамики развития страны. Это наше, на самом деле, стратегическое, геополитическое, я бы сказал, тысячелетнее преимущество. Многоплановый национальный состав, дружба народов, совместное проживание и совместное обогащение культур, экономик. И в этом дополнительный стимул нашего устойчивости и нашего развития, кстати, которого нет у других стран. И мы видим, что, да, допустим, это... в Европе это уязвимая компонента европейского вообще развития. Не отработанность, может быть, столетиями, может даже тысячелетиями межнациональных иммиграционных отношений. У России, к счастью, здесь гигантский опыт. Это дает ей дополнительную устойчивость, ее развитие и конкурентное преимущество перед другими странами. Естественно, представитель правительства эти вопросы, выдвигая вопросы экономического, цикличного развития, он естественно, рассматривает этот вопрос в контексте и межнациональных отношений, которые должны дальше развиваться.
Евгений Алексеевич, вопрос такой. Премьер-министр назвал таможенный союз России, Беларуси и Казахстана впервые настоящим интеграционным объединением на постсоветском пространстве после распада СССР.
Да.
И пояснил довольно расширенно, довольно емко, что означает это и к чему это ведет, в частности, к созданию единого экономического пространства. Как вы считаете, какие задачи сейчас будут стоять в ближайшем будущем перед вашим комитетом, вообще перед Госдумой, но особенно перед вашим комитетом по экономической политике, чтобы реализовать вот этот грандиозный проект?
Ну, таможенный союз и единое экономическое пространство – это, ко всему прочему, и системное обновление экономических правил и механизмов во всех странах таможенного союза, в тех странах, которые в будущем к нему присоединятся. То есть для нас, это, кроме того, что это дополнительный эффект объединения синергетический, который, кстати, уже сейчас дает эффект, как только мы вышли на снятие барьеров, мы автоматически получили 28% роста за один год
товарооборота
между странами, просто сняв барьеры. Естественно, этот товарооборот тут же сказывается, но через какое-то время на общем экономическом развитии подрастает всех трех стран. То есть практически решая задачу политического барьеров, мы автоматически толчок дали развитию экономик страны, даже еще не развернув детализацию нового экономического пространства, о котором говорится.
Да,
и представитель правительства говорил, это и тарифная политика совместная, ну, соответственно, единый кодекс начал действовать, это начало действовать и готовить изменения всей системы технического регулирования, аккредитации, сертификации и оборота товаров в наших странах, естественно, более, более новые, современные подходов. То есть фактически вместо вот этих 65 тысяч советских ГОСТов, созданных в 60-е годы в своей основе, мы выходим на другой принцип, более современное регулирование в сфере технического регламента и технического регулирования. Это дает другую основу для товаропроизводства,